Мы сейчас в разгаре таких интересных событий. И сейчас подготовка к Пуриму. Вот, реально, события Пурима, когда царь Персии Ахашверош, Персия – это нынешний Иран. Что-то знаете хорошо. О нем говорят наши мудрецы, который был негодяем от начала и до конца. Никогда он с хорошим не становился. И Амалек, Аман, не договорились уничтожить евреев. И надо хорошо понимать, что проявление Всевышнего, когда нас спасает в состоянии сокрытия лика Творца, это состояние, когда наши ненавистники начинают воевать друг с другом. Скажите, противостояние наших врагов между собой. Они договариваются, очень, очень плохо. Они ссорятся друг с другом, это прекрасно. У нас еще, мы сейчас, вообще события в окружающем мире сейчас, никто не знает реально, что будет. И самое глупое, что можно сказать, это Трамп еще не решил. Как будто он что-то решает. Это такое хорошее занятие. Кукольный театр. Там. Есть марионетки, кукольный театр, так сказать, на руке. Есть там такая кукла Трамп. Есть там кукла Хаменаи, кукла Биби, там несколько кукол, которым Всевышний правит. И эта тема сейчас настолько актуальна для нас не из-за политики, не из-за опасений за жизнь и все прочее. Это нам актуальна, эта тема чрезвычайно. У нас, мы на этой неделе читаем Парашат Сохор, помню, что сделал Амалек. И потом нас Пурим. Это такие замечательные события вокруг нас, которые так соответствуют теме нашего месяца, чтобы невозможно не поговорить. Мы в той главе, которую будем читать в синагоге, «Схор ваша салах Амалек, дерх вас исхэм Исраим, ашер корхо бадерах». Буквально, что такое корхо бадерах, который случился с тебе в дороге. И знаешь, это место корхо бадерах, наши мудрецы извлекли несколько, так сказать, больших правил понимания, кто такой был Амалек. Дальше мы говорим «Вело и Рей Луким». Попросту говоря, это касается именно Амалека. И не боялся Бога. Вот корхом тут есть два понимания. Слово буквально «микре» – случилось случай. Амалек жил в мире случаев, здесь может быть астрология и все прочее, но как бы я мыслю, тут есть очень глубокая вещь, которую не все знают. Она простая, но она не все ее знают. Можно признавать, что у мира есть Творец, но при этом можно. Это нельзя, это вещь преступная, но это то, что многие делают. Можно отрицать его постоянное наблюдение и божественная справедливость, и преступление, наказание. А как бы Всевышний, не дай Бог, запустил мир, что он так сам крутится дальше. Вот отрицал ли вообще Амалек Творца мира, я не знаю, это не моя тема. Потому что Всевышний правит миром, и за преступление наказываются, и за добрые дела вознаграждаются, это точно отрицал. Это глубокая внутренняя связь с тем, что он не боялся Бога, и тем, что он жил случаями, случайностями. Есть вообще такое слово «микре», ну так, народная мудрость святого языка говорит, что такое «микре». «Микре» – буквально случай. Это буквы «рак мешем», «рак мегей», «только от Всевышнего». То, нам кажется, «микре» – это «только от Всевышнего». И, конечно, это чрезвычайно важно знать, что когда употребляется, допустим, слово «микре» – «маарал», это имеет совершенно другое значение, чем это слово употребляет, допустим, тот же «аман». Я сейчас немножко посмотрел, не упоминается в Танахе слово «место у караус», у него с ним случилось. Вспоминается в Танахе то, что мне выдал мой поисковик, я не знаю Танах наизусть, к сожалению. Нечего хвастаться, но в трех местах. Первое – это причина, почему Яков не хотел пускать Беньямина в Египет, чтобы не случилось с ним какое-то несчастье. Что человечество случилось. Знаете, когда Яков сказал, что ничего не случилось, имел в виду очень глубокая вещь. То, что там приводит Раши в этом месте в Хумыше, что в месте опасности есть обвинение сатаны. Когда человек находится в состоянии опасности, то это причина, что его силы зла его обвинили. Нет случайностей. Но когда человек находится в состоянии опасности, то это причина, чтобы его обвинитель обвинил. Это целая мишна в Масехет Шаббат. Что от чего женщины умирают во время родов, от того, что не соблюдали правильно закон о зажигании свечей, ахале и законы чистоты семьи. Почему именно во время родов? Потому что когда женщина находится в опасности, а роды считаются еще опасной, то есть обвинение. Там же говорится, что касается не только женщин, что и мужчины, когда они находятся в опасности, их тоже во время опасности их обвиняют. И суд уже вынести решение, что полагается спасение. Это смысл слова «карау», когда его произносит Яков, наш отец Яков. Когда его произносит, здесь упоминается Амалек. То есть тут еще упоминается, когда Аман потерпел, так сказать, тяжелый крах в своей жизни, он был на вершине успеха, он нашел способ, как избавиться от Мордехая, нашел даже дерево, высокое дерево, 50 мод, это высокое дерево. Это такой небольшой небоскреб. И вот он уже приходит к Ахашвероше, чтобы просить повесить Мордехая, и спрашивает его царь Ахашверош, а как уважить человека, вельможу, который сделал что-то хорошее для царя. Что думает Аман, конечно, имеет в виду меня самого. Он быстро рассказывает то, к чему так стремился, чтобы посадить на царского коня, надеть царские одежды, чтобы, так сказать, подняли туда, провозглашали. В этот момент говорит ему, Ахашверош, сделай это Мордехаю. Я вам скажу, это трудно понять нам, насколько это был тяжелейший удар по Аману. Объясню. Все эти люди, для них почет – это самое важное в жизни. Такое падение, не то, что он, вместо того, чтобы повесить Мордехая, он идет обслуживать Мордехая. Может, он его даже постриг тоже, как известно. Эстер позаботилась, чтобы Мордехай был после поста, и он был в порядок, для того, чтобы одеть царские одежды. Не было, некому было его стричь, кроме как Аман. Такой, Аман его постриг. А потом еще на его дочь вылила помой. Она думала, что это Мордехай. Ведет Амана и вылила его помой. Попал точно в собственного папу. Можно представить себе такое падение? После этого падения приходит Аман к своей жене, к своим близким, и сказывает, вот сама случилось так-то и так. Что случилось у Амана? Нет, он имеет в виду, что есть обвинение, мера суда Всевышнего во время поста. Нет, случай случился. Так случилось. Это суть Амалека. Есть еще одно место в могиле, где упоминается это слово «карау». Это когда Мордехай посылает Даниэля, он называется в Мегилат Эстер Атах, посылает Даниэля как Эстер, сказать о событии, как Аман купил право убить евреев Ахашвероша, он тоже без слова «карау», намекает ей, что это Амалек. Это Амалек. Нет случая. Тут не в случае тут проблема. Но это тот самый, который называется «карау». Это одно слово, объясняю слово. «Ашер кархаба дырых», это у тебя с собой случился в пути. И еще одно объяснение, оно очень связано с этим. Кар – это холодно. Он остудил. Он остудил. Что же остудил? Весь мир трепетал перед Богом евреями, перед евреями при выходе из Египта. Никто не мог представить, что можно от них поднять руку. Они видели, что получил фараон. Что один человек, который не боялся Бога и не говорю, о возвышенности Всевышнего не боялся, о наказании не боялся, прыгнул в кипящую ванну, обжегся, но охладил эту ванну для других. Можно, но и вас все время сейчас тоже. Так вот, есть это корень. Корень – это отсутствие веры в личное правление Всевышнего в этом мире. И поэтому нет богобоязненности, поэтому нет из веры в случай. В случае, в астрологии, неважно сейчас, это совершенно не имеет значения. Теперь давайте поймем. У нас есть заповедь особая, которую мы должны исполнить, которую мы будем читать в этот шаббат. «Мехотин хэ зэхэр амалэк метахат шамаем лотишках». Смотри, зэхэр – это память, но не всем память. Это влияние амалэка из-под небес. Не забудь. Я тебе расскажу, в заповеди не имеется в виду, что в книгах истории надо было стереть имя Амалека, такого не было. Тора не говорит нам стирать стихи самой Торы. Нет. Это надо вещь понимать очень четко, потому что перевод на русский язык слова «зехер», как память, он очень неточный. Зехер – это влияние. Есть влияние Амалека. И у нас сейчас, мы сейчас не можем исполнить заповедь стереть Амалека самого, то, что заповедано, мы не знаем, кто это реально, нет такой возможности, но его влияние мы должны и можем стереть из самих себя, чтобы влияние часто очень тяжелое. Любое поражение нашей веры, постоянное, непрерывное, божественное проведение, которое нами руководит, Всевышний видит, что с нами происходит, и он нас вознаграждает за добрые дела, наказывает за дурные дела. Когда мы с этим не живем, это четкое влияние Амалека. Я вам скажу одну историю. История такая. Я говорил в одном важном месте с одним мудрецом Торы, который, у меня были причины. Очевидно, это было целью моего воспитания. Сказать о недостатке кого-то из мудрецов Торы, который... Я знал, что это недостаток. И тут этот мудрец Торы видел вокруг нас летающего большого такого шмеля. Он быстренько прекратил говорить. Он почувствовал, что это... Он и до этого Бога боялся. Я знаю этого человека. Все нужно просто, что, может быть, мне это надо вещь сказать. Появился шмель, он сам подумал, что, может быть, все-таки не нужно было говорить, и перестал говорить. Знаете, мы живем в мире, где все СМИ, средства массовой информации, пусть они даже вещают людьми в кипе и так далее, они полны разговоров, вот так, словаря Амалека и, можно сказать, приспешников. Трамп подумал так, а этот подумал так, получится так, получится иначе. Это Амалек говорит. Все, что они делают, это только Всевышний. Это кукольный театр. Это легко один раз сказать. Но надо с этим жить. И об этом сказано: «Цадик бамоноса ихе, праведник веры своей будет жить». Верой во что? Есть 13 основ веры. Все они, если их простое, буквальное понимание, это то, что Всевышний обязал каждого еврея, девочку 12 лет, мальчика 13 лет, без глубочайших вещей, которые есть в основах веры. Центральная вещь во всем это знание, это то, что Всевышний единый, он знает, что происходит в этом мире, и он этим миром правит постоянно. И время подобных событий, как сейчас, человек может чрезвычайно вырасти духовно, если он постоянно будет напоминать себе, что все события вокруг – это только воля Всевышнего. А мы можем не влиять, как? Молитвами, Торой, чевой. И можем влиять гораздо больше, чем все военные. Но тут нет ни произвола судьбы, ни произвола Трампа, ни произвола Ирана, ни произвола Биби, ни произвола Путина. Нет никаких произволов. И, кстати говоря, ваши не последних событий, это вещи потрясающие. То, что Талмуд нам пишет, что перед приходом Машиаха будет противостояние Эдома и Сава и Персии. То есть это два царства, которые продолжатся до прихода Машиаха. Царство Эдома и царство Персии. Это на самом деле, вообще-то говоря, это нас заставляет иначе смотреть на эти события вокруг нас. Я напомню вам то, что все знают. Но надо напомнить, чтобы люди могли об этом забыть. Уже 4 года продолжается совершенно непонятная война на Украине. Кто-то выиграл? Никто. Ну, это всем понятно. И это даже тема очень такая интересная вещь. Это тема, это очень интересная тема в Масехет Авода Зара, начинается Давбет, первая страница, продолжается пару листов. Меня там касается только второй лист, первая, вторая страница. Всевышний, призывая народы мира на высший последний суд, он говорит им, что вот книга Торы, тот, кто занимался Торой, тот, кто в этом участвовал, в изучении Торы, пусть придет и потребует то, что полагается. Первым приходит Рим рассказывать байки, что они сделали, что евреи учили Тору. Сейчас подправляет их. Все, что делали для самих себя, они-то знали, что то, что они делали, в итоге это привело и привело к изучению Торы. Но они это не имели в виду. Это сейчас не наша тема. Это есть очень интересное предложение. Потом приходит Персия. Персия провозглашает, что они вели много войн. Нет, это место в Талмуде не совсем ясно. Потому что, по-моему, Рим вел не меньше войн, чем персы. Во все периоды истории. Однако, если учесть то, что говорит Мораль в этом месте, что персы включают в себя также Ишмаэля, то Ишмаэль, он вел много войн. Уже после завершения Талмуда, когда они стали мусульманами, забывали весь Ближний Восток, все, включая Испанию и так далее, и постоянно войны вели. Вот они говорят, что мы вели войны, чтобы евреи могли заниматься Торой. Есть большинское утверждение, но сейчас не говорит Всевышний, что это вы делали для себя, не для евреев. Это войны, а войны я делал, говорит Всевышний. Я хозяин войн. Я хозяин войн. И это вещь очень потрясающая вещь, это вещь понять. Всевышний действительно наших, скажем так, неправедников, скажем так, мягко говоря, ставит воевать друг с другом по ему известным соображениям. Но давайте поговорим о последней войне России с Украиной. Сейчас исполняется 4 года с ее начала. Смотря по какому календарю. По еврейскому уже 4 года кончится. Что?
Вы сказали сейчас исполняется.
Да, это есть по поводу этой войны. Рав Хаим Каневский написал 2 очень коротких письма. Я хочу коснуться первого из них. Он тогда уже был очень слаб. Это было последний месяц его жизни. Он еще учился со всей силой, все свои обязанности ежедневные. Это потрясающе, как он мог. Столько человек, который каждый год повторял всю Тору. Всю Тору каждый год. Так вот, он отреагировал на первое, на сообщение о войне на Украине. Он привел Мидраш. Мидраш, я знаю этот Мидраш, видел его. Сказано, что когда видим, что мировые царства задираются друг с другом, это ожидай Машиаха. Ожидай Машиаха. Второе письмо было по поводу помощи беженцам из Украины. Это второе письмо, которое оставил. О, ну, тогда мы действительно были опасения мировой войны, это 4 года назад. Что весь мир был против России, и Всевышний нас от этого спас. Однако мы видим одну потрясающую вещь. Как эта война ослабила Россию. Нет денег вести войну в России. Нет денег просто. Ослабила Россию. Поэтому, когда вспыхнула война сейчас в Эрец-Исраэль вокруг, к ним обращались за помощью и Хизбалла, и Сирия, и Иран, ничем помочь не можем. Надо вообще понимать, это совершенно изменило здесь состояние в Эрец-Исраэль. Одно дело Сирия, Хизбалла, Иран с поддержкой России, а другое, когда без этой поддержки. Говорит, в Одессе две большие разницы. И что есть без поддержки, мы видим, Сирия развалилась, Хизбалла развалилась реально, более-менее. Иран, непонятно, что будет. То есть я к чему-то говорю. Надо просто знать одну вещь. Я могу говорить всякие, так сказать, соображения, поэтому, потому. Я могу быть прав, могу быть неправ. Но есть одна точная вещь, которая тут нет никакого сомнения, что все мы события правы только Всевышний. И когда у нас есть, мы слушаем всевозможные бренные разговоры дикторов, таких-то этих религиозных, нерелигиозных, надо просто понимать, что все это бред сивой кобылы. Только Всевышний правит миром. Да, Всевышний правит миром через слова и деяния всяких преступников. Есть такое очень тяжелое выражение, но тяжелое в этом есть некоторое неуважение к Всевышнему, но это когда определяет его правление во время сокрытия Творца, я все-таки скажу это выражение. Есть такое слово на святом языке, называется «Малхут» сразу Всевышнего «Митлабешет Баклипот». Что это означает буквально? Правление Всевышнего в этом мире облачается в деяния сил зла. Правление Всевышнего облачается в деяния Амана, правление Всевышнего облачается в деяния Гитлера, в деяния Сталина. Это очень тяжелая вещь. Это ни в коем случае их не оправдывает. Об этом пишут наши мудрецы. Вроде Всевышний сказал Аврааму, что его потомство будет порабощено другим народом. Так почему же взыскивается с египтян все казни? Потому что у них не было, их никто не заставлял казнить евреев, они этого хотели. Мы хотели. И тут я хочу есть одна тонкая вещь. Это я, может, в случае еще раз поговорю, но это надо просто скажу эту вещь, сам факт. Есть очень интересное место. Масехет Гитин не упоминает, что потомки наших великих ненавистников изучали Тору Бнебраке. Потом Киамана. Там еще упоминают. И об этом пишет Мораль, потрясающая вещь. Вещь просто потрясающая. Так как они, их преступные предки, они были, через них в мир спускалось божественное правление наказания. Это было все-таки божественное правление. Это как-то повлияло, что дети их обратились к Торе. Эта вещь очень интересная. Я сейчас не думал об этом говорить, но просто надо вещь просто знать. И надо понимать, что то, что мы сейчас говорим, это и есть центральная тема Магилат Эстер. Я не раз это повторял, как-то еще раз. Имя Магилат Эстер, Магила, это раскрытие сокрытого. Это говорит Вильнинский Гаон, это не говорит Полищук. И запрос. Есть еще четыре Мегилы, кроме Мегилат Эстер. Но на самом деле в Талмуде называется Мегилой только Эстер. Имя пять Мегилот, но это источник, это другая книга. Называется Масехет Софрим, это не сейчас Талмуд. А в Замде Талмуд перечисляет канон святых книг, это в конце первого главы Баба Батра, там упоминается Мегилат Эстер, а остальные книги не называются Мегилой. Именно Магилат Эстер, она открывает скрытое. Есть одна и потрясающая вещь. Это вещь, которую я каждый заново там, думаю, перед Пурим, во время Пурим, это вещь потрясающая. То, что сказали наши мудрецы Мусе Масехет Магила, что каждый раз, когда упоминается в Магилат Эстер Амелех, не упоминая Ахашвероша, имеется в виду Всевышний. Упоминается Магилат Эстер 159 раз. 28 раз упоминается Магилат Эстер Мелех Ахашвероша. То есть суть Магилат Эстер — есть такая великая заповедь, которая называется «Персума и Ниса» – «Глашение чуде», что мы видели за всеми деяниями Ахашвероша, Амана и тому подобное, что видели, что все это правление Всевышнего. Это суть Магилат Эстер. По большому счету, это не просто Магилат Эстер, это Магилат Эстер, это как бы предвещает то раскрытие Всевышнего, которое будет после окончательного избавления. Мы увидим, как все правление мира, все деяния наших ненавистников, все беды, все спасения, это все было царство Всевышнего все годы от начала до конца. И это, думаю, что это именно поэтому это особая святость Магилат Эстер. Это единственная книга из Танаха, единственная, которая останется и после окончательного избавления, это Магилат Эстер. Эта книга раскрывает нам царство Всевышнего всегда, везде, в самом тяжелейшем сокрытии или как Творца. Я вам скажу очень важную вещь. Мой друг Рейб Саврасов вообще заново напечатал «Даат Ванот» в переводе. Кто-то, может, хочет купить, пусть поторопится купить и сесть и учить. Какое-либо отношение к моему уроку, я вам расскажу. Об этом я слышал урок замечательного Рава Пинкуса. Много лет назад сказал нам так. Мы говорим перед Ашрей, Сукерезим Шахарит, Ашемелех, Ашемалах, Ашемелох, Лоламбет. Священ царствует, Священ царствует, будет царствовать веки веков. Это повторяется рефреном во многих-многих песнопениях в Рошашана. Ну, все это знают. Вот наши сефардские братья говорят в Сукере Зимра, когда доходит до этого места, то хазан, ведущий молитву встает, и он встает, и все встают, говорят вслух, «Ашамелех, ашамалах, ашамелех, ламвет». Это так надо делать по настроению Аризаля. Это вещь очень принципиальная. И более того, настолько принципиально, как что даже не, хотя нет такого стиха. Нет такого стиха в Торе. «Ашамелех, ашамалах, ашамелех, ламвет». Наши мудрецы составили как бы из трех отрывков других стихов один-один стих. И вот центральная, основная точка этого стиха, что Всевышний царствует всегда. Ашем Мелех. А Пингус объяснил это так. Он сказал, что люди думают зачастую, что Всевышний царствовал, когда было открыто царство Всевышнего, допустим, во время царя Давида, царя Шлому. Царство Всевышнего будет, когда придет Машиах, а пока и царство зла. Так надо знать, что Всевышний царствует постоянно. Он скрывается, да, он царствует через силу зла, но его царство, оно постоянное. То есть он действует в этом царстве постоянно. Вот что Всевышний Ашемелех, он действует, он царствует. И поэтому помню, сказал Пинкус одну еще фразу. Это основная идея книги «Дат Мнот Рамхаль». Это то, что объясняет, поэтому очень советую, кто еще книгу еще не знает, не прочел несколько раз, надо начать учить и повторять. Это наша основная задача, и месяц Пурима, и не только месяц Пурима, и вообще в течение всего года, значит, только Всевышний царствует. Этим самым исполнить заповедь сеть из нас самих влияние Амалека. Нет случаев. Все, что происходит от Всевышнего, и все, что от Всевышнего, это наша основная тема в Пуре, чтобы эти вещи вошли в нас, к нам в плоти, кровь, в наши души, в наши сердца, в наш голову, в наш мозг. Что мы жили так. И такая жизнь это называется словами пророка Хавакука «Цадык бы мноса их и праведник верой своей будет жить».